Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Пусть даже все буры, все силы ада восстанут на церковь, но они не одолеют ее. Это именно Божья гарантия, что Церкви Христовой ничто не может одолеть, если она стоит здесь, на земле, в истине и верно следует за Господом. И вот как-то так в одно время, конечно, рассуждая над этими словами, что где Христос сказал, что я создам церковь мою. У меня возникла мысль такая. Но почему здесь Христос сказал, что создам церковь мою? Но неужели есть и другая церковь здесь на земле? То есть церковь не Христовая. Ну вот как-то у меня вот эта мысль возникла. Я немножко начал так, ну, проверять места Священного Писания, кто же такая Христовая Церковь, какова она должна быть. И так возникла мысль, что, наверное, где-то есть что-то параллельное, подобное Христовой Церкви. И вот некоторые места Священного Писания мы так... Я нашел, что Христовая Церковь именно... Христос приобрел себе церковь кровью Своею. Он искупил нас от этой суетной жизни не серебром и золотом, как Петр говорит, но драгоценную кровью. Церковь Христова – это живой организм, которого является глава сам Христос. Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее и представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Мы находим еще в Ветхом Завете, что церковь, она должна быть чиста и прекрасна. Вот песни песней мы читаем такие слова. «Кто это, блистающая, как заря, прекрасна, как луна, светла, как солнце, и грозна, как полки со знаменами». Ну, в 4 главе мы читаем: «Ты прекрасная, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это Церковь Христа. Я как-то обращал внимание, она должна быть вот прекрасной, чистой, все. Но в чем заключается ее красота? Внешняя или, может быть, красота ее внутренняя. И когда так немного расследовал вот это места Священного Писания, что вижу, что она должна быть похожа именно на своего главу. А его глава Христос, написано о нем так, что внешне он не имел ни вида, невеличия, что бы привлекало к себе. Внешне он был обезображен патче всякого человека, лик его. Вот так Слово Божие пишет, такова и церковь его. Написано так в книге пророка Исаия, что внешне она бедная, бросаемая бурою житейского моря, опаленная огнем гонений, страданий и безутешная. Именно она похожа вот так на своего главу. Она находится в таком же положении, как ее глава, что не имел где преклонить голову. Так, но не буду я, конечно, много останавливаться о том, что именно последователи Церкви Христовой были в таком же состоянии. Вот мы читаем некоторые места Священного Писания. Апостол Павел пишет о себе, что он был безмерно в ранах, в темницах. И много-много других таких примеров есть, что те, которых не был весь мир достоин, они скитались в пещерах, в ущельях, не было им места здесь, на земле. Положение Церкви Христовой было первоначально такое же положение Церкви Христовой и в настоящее время, как вот ей не было места. Христос, мы читаем в Священном Писании, когда в Песне Песней вызывает свою церковь, он говорит: «Выйди, возлюбленная моя, выйди откуда? С ущелья скалы, с подкрова утеса». И вот там он высказывает такие слова, что «покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, ибо лицо твое приятно, и голос твой сладок для меня». Это красота церкви, но она не внешняя. Внешняя она вот в таком положении, когда в 44-м псалме мы читаем, да сказано: «Вся слава щери царя внутри». Именно так, как было в главе ее, мы читаем так, что «ты прекраснее всех сынов человеческих». Внешне он был обезображен, но в чем же красота была вот Иисуса Христа? Там сказано так в 44-м псалме, что «ты возлюбил правду, а возненавидел беззаконие». Вот именно в этом и состоит красота Церкви Христовой. Возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Она должна именно здесь, на земле, утверждать правду, утверждать истину. Именно в этом состоянии она должна, сохраняя святость, служить Господу, чтобы не иметь пятна или порока. Вот такую, можно сказать, я представляю себе, должна быть Церковь Христова. Тить вот и на другое положение. Особенно я хотел так обратить внимание на состояние, вот с песни песней мы читаем о другом состоянии положения церкви. Мы читаем в 5 главе, там написано так, что Христос стучится к своей церкви извне. Она говорит ему, он продолжает стучиться к ней, она говорит: «Как же мне встать на этот зов, где он говорит: отвори мне, сестра моя, как мне встать, как мне отворить, ведь я вымыла ноги свои, я сняла хитон свой, как мне встать морять?» Но он продолжает стучаться, и вот в такой момент, когда она, решающий момент, встала для того, чтобы отворить, и Христос, сказано, возлюбленный, посмотрел на нее, повернулся и ушел. Но она о себе свидетельствует, что я искала его и не находила, звала его, и он больше не отзывался мне. Дается вопрос, почему возлюбленный ушел? Размышляя так вот над этим вопросом, но я пришел к такому выводу, что Иисус Христос в положении вот данного возлюбленного, он не узнал своей невесты. Поэтому он ожидал от ней другое, он повернулся и ушел. Знаете, она была не его, потому что он свою невесту вызывает, а здесь она спокойно, роскошно могла расположиться спать, и она была не его. То есть не сохранила она того достоинства, которое должна сохранить, где она сама о себе свидетельствует, что я сняла хитон свой. И дальше она свидетельствует, что встретили меня стражи, обходящие город, избили, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Здесь как-то в рассуждении мне приходит такая мысль, что именно здесь она покрылась покрывалом и потеряла достоинство быть Церковью Христовой. Но если она Церковь не Христова, то тогда кому же она принадлежит вот в таких обстоятельствах? Ну и так, размышляя вот над этими вопросами, Но у нас много есть мест, Священное Писание, предупреждение Иисуса Христа, берегитесь, дабы кто не прельстил. Ну, еще пророк Даниил в свое время высказывал вот такие мысли, что поступающих нечестиво он привлечет к себе лестью. А апостол Павел высказывает, что в последнее время многие отступят от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. То есть они, внимая вот этим обольщением всем, они привлечутся лестью, отойдут от истины, отвратят слух от истины, они обратятся туда, обратятся вот к обольстителям, ну и будут исполнять их повеление, волю. Цель их будет именно вот такова, вводить в заблуждение, может быть, если возможно, прельстить и избранных. Со слов Иисуса Христа, Иисус Христос сказал, кому вы даете себя в подчинение, того вы и рабы. И вот если мы видим, что те, которые прельстились, поступая нечестиво, не сохранили своего достоинства, не сохранили чистоты и святости, знаете, они прельщены вот князем, господствующим в воздухе, отступают от истинной веры, и в таких случаях они составляют уже не живой организм Церкви Христовой, а составляют какое-то общество, где как-то свободно, вот как подобно, например, в «Песне песней» мы читаем, не сохраняя святости, они сохраняют вот только лишь вот такое количество какого-то общества. И вот это, на мой взгляд, и является той параллельной церковью, или можно назвать лжецерковью, которая идет параллельно с церковью Иисуса Христа. Но и в подтверждение своей мысли, так мы читаем в Откровении, там написано, и показал мне вот жену, сидящую на звере. И вот там было ее такое, как бы, ну, состояние внешнее, она так пышно выглядела, одета была в порфиру и багряницу, в руках она имела золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотами. Особенно обратить внимание вот на такое состояние. Как она выглядит внешне, никто ее не тревожит, она роскошно совершает свое служение, одета вместо чистоты и святости, покрывала вот это порфири, весона, вид благочестия, а в руке золотая чаша, которая так много и много привлекает всех. Но вместо святости там нечестие. Вот в этом вопросе хотелось бы сегодня нам особенно разобраться, потому что именно здесь привлекает лесть к себе. Итак, вот с предупреждения апостола Павла, где апостол Павел высказывал, что неудивительно, что сам сатана принимает вид ангела света, служители его принимают вид служителей Христовых. Поэтому я так и заключил в таком, что если это есть и вид ангела света, и служители, значит, параллельно есть и лжецерковь, которая идет для того, чтобы врагу душ человеческих было куда привлекать и на что-то вот указывать, что здесь есть лучшее. И вот цель Церкви Христовой – это утверждать истину на земле. А вот цель ложной церкви – это цель ее, самое прежде всего, вводить в заблуждение, как мы читаем в послании Тимофею, что злые же люди и обманщики будут вводить в заблуждение, заблуждаясь сами. Притом, даже там сказано, что они не только будут иметь успех, но будут преуспевать вот в этом возле, в заблуждении. Так что трудно будет, может быть, многим вот таким искренним детям Божьим и разобраться в истинности путей вот здесь Господних. Вспоминаются места Священного Писания, вот Асаф, псалмопевец, говорит так: «Едва ли не поколебалось сердце мое, когда я увидел, посмотрел на нечестивых, как они устраивают себя». О, сегодня также многие смотрят на это, как устраивают себя нечестивые, то есть те, которые допускают нечестие, и вот задают в сердце своем: а не напрасно ли я очищаю сердце свое? Не напрасно ли я вот каждый день смираюсь пред Господом? Не напрасно ли я лишаюсь вот некоторых, как бы так сказать, на первый взгляд, вот таких житейских благ? И многие, будучи обольщены, считают, что да, действительно, и там возможно быть, потому что так, как сказал пророк Малахия, что в настоящее время как бы не видно разницы, даже те, которые поступают нечестиво, лучше себя устраивать, нежели те, которые служат Господу. Нечто подобное переживаем и мы, дорогие братья, вот в наше время, когда смотрим, кажется, многие так отступают от истины, и смотрим, они устраивают себя. Многие нам указывают, что вот смотрите, даже благословение и так дальше есть. Но когда мы вникаем больше и больше вот в состояние Церкви Христовой, каков она должна быть, вникаем в то, что ее действия, цели, все, то мы видим, что что-то вот здесь, когда смотрим на ту параллельную церковь, которая идет рядом, что-то чего-то не хватает. Вот вместо того, что Церкви Христовой цель – спасение грешников, а смотрим, кто церковь, она совсем другими вопросами занята в настоящее время. И вот Слово Божие нас много предупреждает и говорит: смотрите, дабы кто не увлек вас философией, по преданию человеческим или по стихиям мира. И вот смотрим, что церковь, которая должна нести именно весть благую, должна исполнять заветы Христа здесь на земле, проповедовать Евангелие, а она занята другими вопросами. Ну и вот у меня создается мысль такая, что это действительно церковь ложная, которая отступила от заветов Господа, и если она отступила, она уже не повинуется Ему, а повинуется другому Господину, поэтому она и является уже не Церковью Христовой, а Церковью той, которую Он привлекает к себе. Но, конечно, я хотел бы так сказать, на примерах у нас много есть, вот, и в жизни мы видим, многие, казалось бы, те, которые, ну, должны исполнять волю Божию, служители, но из каких-то обстоятельств они начинают говорить, но совершенно нам непонятно, даже неправильно истолковывая место Священного Писания. И если бы мы не следили Священное Писание, что именно цель будет этих людей вводить в заблуждение, будучи сами заблуждены. Может быть, здесь многие отступают вот от этой истины, я не знаю, из-за каких, может быть, из-за страха, но цель то, что именно они сами обольщены и стараются обольстить других. Ну вот, например, такие проблемы. Недавно старший пресвитер по Молдавии так прибыл в поездки и отчитывается, как он посетил там совместно с другими служителями в СГБ, посетил вот Никарагу и там некоторые другие страны, как он там отчитывается, беседовал и с заключенными, посещали тюрьмы, проповедовали, и там они много говорили о том, как жить здесь в Советском Союзе, и в заключение он выразился такую мысль, что нас собрал вот президент Никарагу, собрал большое количество народа, нас собрал и поставил, сказал: вот видите, нам говорят, что там нет свободы в России и так дальше, а вот сюда приехали миссионеры проповедовать нам о спасении, вот они посетили многие места, проповедовать вам, посмотрите, вот Общупайте их, что это не манекены, это просто живые люди, которые нам говорят о Христе. Вот, а нам многие говорят такую ложь, а там нет свободы. Ну вот приехал этот служитель в СФБ и начал здесь вот так отчитываться. И хотелось сказать, вот действия его каковы были, когда он говорил, что здесь полная свобода и так дальше. И цель его была не спасение там грешников, а цель была совершенно другая. Проблемы мира, как вот именно, чтобы обольстить и другие народы. Он даже не вспомянул, что здесь он в себя на родине не может даже сказать слово, не то чтобы посетить тюрьмы, так где-то выйти на площадь или где-то сказать вот эти слова о свободе. Разве здесь вот не обольщение, не введение в заблуждение, не только так, а многие, многие народы, которые, так как мы читаем, что обольщал многие народы. И даже вот так, хотя бы вот недавно показали здесь у нас по телевизору, некоторых вот так, ну, как издательство вот здесь у нас арестовали, показали, как братья и сестры действительно трудились, все. Но вы сказали, что они это все делают нелегально. Может быть, там некоторую даже такую показали, ну, неточность по телевизору, все. И после всего выступает один служитель Кишиневской церкви, и ему регистрированный, конечно, задают такие вопросы. И он выступает и говорит, что да, действительно, вот у нас свобода, мы свободно собираемся и так дальше. А у нас есть некоторые вот люди, которые идут вопреки, и много-много вот такого другого. Но здесь кажется, где же прямота, где же эта истина? Именно вот здесь видим, что, будучи сами обольщены, они обольщают и других. Разве можно здесь назвать, что такие служители, они относятся к Церкви Христовой? Конечно, так вот, дорогие друзья, на этой вот кассете мы не можем все вот так обширно сказать о состоянии Христовой Церкви, о состоянии этой ложной Церкви, которую мы читаем в Откровении в 17-й, 18-й главе, знаем ее участь, знаем то, что Господь призывает нас, что выйдите, народ мой, из среды и я, чтобы вам не участвовать вот в злых делах ее и потом не подвергнуться язвам ее. Ведь Церковь Христова, может быть, она для многих является непонятным состоянием. Церковь Христова – это та, которая, она не связывает себя никакими проблемами здесь на земле, проблемами вот именно земными. Она отделена от всего этого, как был отделен ее глава Христос. Нет ни здесь ничего земного и общего. О Церкви Христовой мы, конечно, читаем много мест в Священном Писании, читаем, что именно нас Господь избрал быть народом особенным. Вот этот народ особенный, он, кажется, с самых древних времен для всех народов он был каким-то народом таким непонятным, ну, загадочным народом, который не имел такой цели здесь на земле. Они стремились к чему-то, ну, высшему, небесному, более идеальному. Их ничто не могло здесь на земле остановить. И если мы вот так смотрим от начала уже, не касаясь Ветхого Завета, что вот этот был народ, который, казалось, мал, не числится среди других народов, но он был народ особенный, с которым пребывал Господь, который давал свои повеления, силу и благословлял, и оберегал его среди всех народов, когда они оставались верны. Вот эта особенность народа Божия, особенность вот Церкви Христовой среди вот всех мира сего, она отличается от самого начала. Если бы вот нам так сегодня проследить от начала, каким путем шла Церковь Христова. Это был ее особый путь, путь именно страданий, катакомб, путь амфитеатров, костров, может быть, вот этих распятий и тому подобное. И многие удивлялись, что же это за люди, что их заставляет вот так идти именно на смерть, на все, оставлять все в жизни своей идти. Многие удивлялись, что это за народ, в чем сила, в чем его вот именно стремление, может быть, и до этих времен многие задают вот такие вопросы. Так смотреть вот и наше время, в которое мы живем, и вот так, краткий такой момент, когда мы услышали вот этот зов, когда посмотрели, что церковь отступила от истины Божией, и когда она отступила от истины Божией, когда она перестала исполнять заветы Божии, тогда она, конечно, и потеряла достоинство называться Церковью Христовой. Она стала на ложный путь и оказалась ложной церковью. И слыша вот этот зов, что выйдет от нее народ мой, уже 25 лет, как слыша вот этот зов, Господь побудил и наши сердца отделиться от этого и встать на путь именно особенный, потому что и заключается в этом особенность, что народ особенный, написано там впереди, что он избавлен от всякого беззакония. Когда многие так служители, проверив себя, вновь обновили жизнь пред Господом и решили так идти путем от этим, который проложил наш Спаситель Иисус Христос, путем особенным, путем страданий, скорби, невзирая ни на что. Ну, что хочу сказать, дорогие друзья, может быть, вот так мы смотрим, как чудно Господь вел нас, благословлял во всех наших вопросах, и много-много Господь дал.
Вот уже 25 лет прошло после того вот призыва Господа отделиться, и не вы отделились, и Господь вас отделил. Было ли за 25 лет когда-либо у вас сомнение о том, что путь избран верный и правильный? Или сожаление о том, что вот все-таки эти 11 лет или 12 лет, сколько вы были в вузах, они потерянные годы?
Конечно, сомнения никогда не могло приходить, потому что мы глубоко убеждены, что путь церкви таков, ведь она призвана здесь на земле не для покоя в этом мире, Христова церковь создана. Поэтому мы глубоко уверены, что путь праведный, которым мы шли. И мы видели руку Божью, благословляющую, которой Он благословлял нас. Конечно, вот так, друзья, не хочется так сказать, что путь церкви именно и в настоящее время, кажется, путь для многих – это путь особенный. И когда мы смотрим на многих служителей, даже наше время, ну, многим непонятно, почему вот тот служитель оставил семью, оставил все и последовал за Господом, может быть, многие годы он проводит в узах, может быть, он не может даже встретиться с семьей, и многие задают вопросы, ну зачем, для чего и как, потому что это путь особенный, путь, но зато он ведущий в жизнь вечную. Я хочу так, друзья, в заключение, так, сколько и не приготовлен на эту тему, так для меня как-то неожиданно, просто мысль пришла, хочу сказать, вот именно нам сегодня как необходимо, чтобы разобраться в этих вопросах о том, в каком же положении сегодня я нахожусь, какую сторону именно я могу причислить себя вот к Церкви Христовой. Или, может быть, меня также немножко смущают вот эти вопросы, А почему бы не быть вот в таком положении, быть, может быть, и служить Господу, и сохранить вот кое-какие-то положения свое и здесь на земле. Но давайте так вот сами поразмыслим глубоко состояние именно Церкви Христовой, ее конечная цель, когда Господь вот так вызывает ее и вводит ее в эти вечные обители, в город, которого строитель и художник сам Господь. И там она будет вечно радоваться с Господом. Вот именно там, там мы увидим всю любовь, познаем Господа и увидим все состояние. И, наверное, вот как мы сегодня только поем, если мы представили себе всю ту полноту, красоту и оценили тот гимн, который мы сказали, поем, стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это и жизнь всю отдать. Да, дорогие, давайте посмотрим вот именно на то, что ожидает нас в вечности, как народ особенный, тот, который здесь отделен от всякого беззакония. Хотя так и вторую сторону посмотреть, что же ожидает вот эту ложную церковь, которая сегодня обольщает все народы, упояет ее вином благодеяния своего. Мы читаем в Священном Писании, что ее тоже есть какое-то, но ожидание будущего. И вот в Священном Писании сказано так, что даже те, с которыми она жила дружно, с которыми она, ну, можно сказать, была вместе в такой прелюбодейной связи, они восстанут на нее и разорить ее, рассорить, полностью ее разорить. Даже написано, что и плоть ее съедять. И вот это участь ее. Но что получается вот так, друзья дорогие? Может быть, и здесь для многих будет непонятно, когда настанет это время, когда начнут вот восстанут на нее и начнут ее разорять. Может быть, многие скажут, вот видите, и сегодня прошло время, что и на нас воздвигнуто гонение, и мы сегодня вот идем таким путем. Но хотелось, чтобы мы могли именно разобраться хоть так немножечко. Цель страданий наших какова, и вот цель страданий, которая постигнет вот эту ложную церковь. Ее постигнет только лишь ненависть тех, которые любодействовали с нею, увидят вот весь обман ее, и они восстанут и разорят ее. А будущность их мы знаем какова. Вот, дорогие друзья, пусть каждый сегодня, конечно, в особенности задаст себе такой вопрос. Именно, какова же моя жизнь сегодня? Кому именно сегодня я? Являюсь ли я воистину вот членом этой Христовой Церкви, которая прекрасна, светла, ясна, но и не только светла и ясна, но она даже грозная, как полки со знаменами. А вот грозность ее именно это борьба со всяким нечестием, борьба именно и не только бороться, но она должна и победить, она должна быть победительницей и воссесть там на престоле во славе с Иисусом Христом. И, дорогие друзья, когда мы прочитаем вот в Откровении, в 14 главе, прочитаем вот эти места, Священное Писание. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Не возлюбили души своей в мире до смерти. Вот в чем заключается именно особенность жизни Церкви здесь на земле, особенность каждого служителя и каждого члена Церкви, что они победили кровью Агнца и не возлюбили жизнь души своей, жизни своей здесь на земле до смерти, но и шли, невзирая ни на угрозы, ни на что. И вот так в заключение хотелось так сказать, что да, воистину Христос является победителем. Там, на Голгофе, Он совершил эту победу. И эта победа совершена через кровь Иисуса Христа. Но вот эта победа, она достигается и нами. Не просто только, что мы будем надеяться, и все, но эта победа, она должна как-то и в нашей жизни применяться какими-то действиями. И вот Слово Божие говорит нам так, что эта победа совершается кровью Христа и свидетельством нашим. О, если бы первые христиане не свидетельствовали о Христе, если бы первые христиане не говорили о той великой победе, наверное, бы Слово Божие, и это весь спасение не достигло и нас. Вот сегодня они побеждали также именно этим путем. Сегодня хотелось, чтобы и мы, вот посланники последнего времени, усвоили себе, что и мы можем победить воистину так, свидетельством личной нашей жизни, свидетельством словом нашим о Христе. Даже вот за это свидетельство, может быть, мы вновь встретим многие, но и угрозы, все. Но мы будем знать, что именно мы совершаем дело Божие, совершаем ту победу, которую некогда совершил наш Спаситель Иисус Христос. И вот с этой победою мы уверены, что мы именно с Ним там станем вместе для вечной славы. Пусть этот гимн, который мы так часто поем, кто сказал, что легко побеждать, будь то бы все это достается даром. Нет, оно не даром достается, оно стоит жизни. Только тот может победить, кто не возлюбил жизни своей до смерти в этом мире. С этими словами я хочу сказать, пусть благословит и вас Господь, дорогие друзья, вот особенно юноши, чтобы воистину Слово Божие пребывало в вас. И этим Словом вы были верными свидетелями, совершая победы за победой здесь на земле. Аминь.